Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. В рамках передачи «Выбор» мы ответим на ваши вопросы. Отвечать буду я, Михаил Логачев. Я являюсь вторым пресвитером Московской церкви евангельских христиан «Ковчег». За режиссерским пультом Сергей Швецов. Вы можете позвонить нам в прямой эфир и задать свой вопрос по телефону 718-79-95. Телефон прямого эфира 718-79-95. Передо мной письмо, пишет Сергей Осипов из города Казани. «У меня к вам один вопрос. Как мне можно покаяться? Судя по фильмам, как по художественным, так и документальным, покаяться можно только в церкви. Здесь такой возможности нет». Как мне быть? Дорогой Сергей, могу сразу обрадовать, это хорошая новость и для вас, и для всех грешников, что для покаяния не нужно никаких внешних условий. Другое дело, что, судя по тому, что вы пишете, вам хотелось бы как-то выразить видимым образом ту внутреннюю перемену, которая и называется покаянием. А выразить это покаяние Писание предлагает нам, Господь предлагает нам через крещение. И поэтому другая, следующая тема будет у нас сегодня – это вопрос о крещении. Но это я забежал немного вперед. Поговорим о покаянии, хотя уже и рассматривалась эта тема в нашей передаче, но я думаю, лишним не будет что-то повторить, что-то напомнить, тем более, что, как видно из самого вопроса, кое-что не все понимают, прежде всего то, что покаяние – это то, что происходит внутри человека, то, что происходит в сердце и в уме человека. Само это слово «покаяние» по-гречески звучит как «метаноя». Именно такое слово стоит в греческом тексте Нового Завета всякий раз, когда в русском переводе употребляется слово «покаяние». И покаяние можно перевести буквально это слово как «перемена ума». Призыв к покаянию встречается уже в самом начале церкви, в книге «Деяния» во второй главе. Мы читаем, вторая глава, 38 стих, Петр призывает собравшихся вокруг него людей, которые спрашивают, что же нам делать. Вопрос, похожий на тот вопрос, который в письме, «Как мне быть?». Петра спросили, что же нам делать? И вот 38 стих 2 главы «Деяния апостолов» Петр отвечает. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Итак, начало всему внутри – покаяние. Внешним выражением покаяния служит крещение во имя Иисуса Христа. Результатом покаяния является прощение грехов и дар Святого Духа. Дух Святой, в свою очередь, изменяет жизнь, делает ее иной. И я читаю дальше из того же письма Сергея Осипова. «Я второй раз пытаюсь начать нормальную жизнь. Надеюсь, что, и дальше, что с Божьей помощью у меня получится». Дорогой Сергей, И я тоже надеюсь, что все у вас получится. Важно только понимать, какая жизнь нормальная, что есть норма жизни для христианина. Для христианина нормой жизни является Христос. Его жизнь есть ориентир и норма для тех, кто желает за ним следовать, для его учеников. Поэтому ни в какой момент нельзя сказать, что вот теперь-то у меня все получилось. Я так понимаю, что вы имеете в виду что-то конкретное, не знаю, что именно, об этом в письме не сказано. Может быть, речь идет о том, чтобы бросить пить, бросить курить, стать законопослушным гражданином или что-то в этом роде, но просто имейте в виду, когда с Божьей помощью у вас вот это получится, не останавливайтесь на достигнутом, идите дальше вперед, потому что идеал и образец – Христос. А тут никто не может сказать, что вот все, теперь у меня получилось, дальше ничего менять не надо. Апостол Павел, который больше всех потрудился для Господа, великий муж веры, и тот пишет, что «я не почитаю себя достигшим». Покаяние в том числе состоит и как раз, что не считать себя уже достигшим, уже пришедшим. Покаяние меняет ум таким образом, что человек не успокаивается и продолжает следовать за Господом, приближаясь к Нему, а это процесс бесконечный, он только в вечности завершится. Прочитаем все же, что значит слово «покаяние». Возьмем словарь и прочитаем, что написано об этом. Итак, «покаяние» от греческого «метаноэо». Буквальный смысл – менять мнение, чувствовать сожаление, пережить обращение. И, разумеется, в самом понятии покаяния есть и перемена мнения, и сожаление о прошлой греховной жизни, и обращение, то есть поворот на 180 градусов, поворот кругом, как мы бы сказали. Но как богословское понятие, это слово означает отречение от греха и принятие предложенного по благодати Божьей спасения. Грех, в свою очередь, это любое противление воле Божьей, заповедям Божьим, закону Божьему. Итак, отвержение греха, отречение от греха означает принятие воли Божьей в отношении себя, желание исполнить волю Божью. А принятие по благодати спасения означает, что я больше не пытаюсь последствия своих грехов, как здешние, земные, так и вечные, загладить своими собственными усилиями. Между тем, до покаяния состояние человека, еще не обратившегося ко Христу, таково. Обычно такой человек чувствует свою вину, совесть обличает, Дух Святой обличает, и пытается как-то исправить все своими силами, чтобы не быть, с одной стороны, никому ничем обязанным, а с другой стороны, все-таки как-то с Богом поддерживать какие-то мирные дипломатические отношения. Надо прямо сказать, что это подход языческий, и именно от этого подхода и нужно отречься и отвернуться. Покаяние означает «я признаю, что не могу ничем и никак сам исправить свою жизнь и доверяю это Христу, который умер ради того, чтобы была возможность мне простить мои грехи, и чтобы Он сам мог тогда войти в мою жизнь и исправить ее, войти как хозяин, как господин». Вот это полная перемена ума, перемена точки зрения на мир, на грех и на Бога. Истинное покаяние предполагает полное изменение отношения к греху и к Богу. Великая доброта Божья направляет человека к покаянию. Как сказано в послании к римлянам во 2 главе 4 стихе, «Благость Божия ведет тебя к покаянию». Господь терпеливо, долго, упорно касается сердца человека, чтобы человек, в конце концов, капитулировал перед Богом и сказал: «Да, Господь, я много грешил, много был непослушен, по закону твоему мне за грех положена смерть, но ты сам умер за меня, и я перед тобой в неоплатном долгу, а теперь из благодарности тебе я хочу, чтобы ты был моим господином и вел меня из смерти в жизнь». Повернул меня на 180 градусов и повел из смерти в жизнь. Вот такая перемена мыслей и есть покаяние. Покаяние производит Бог. Но если есть желание покаяться, то можно об этом просить. Просить можно в любых обстоятельствах, в любой ситуации, и вовсе не обязательно в церкви. Конечно, когда это показывают в фильмах, то обычно действительно есть, я бы сказал, традиция такая, показывать, что вот проповедник призвал, и в ответ на проповедь сердце грешника обратилось к Богу. Бывает так, что проповедник говорит по радио, и тогда сердце грешника обращается к Богу. И многие свидетельствуют, что они покаялись у себя дома, слушая радиопередачу. О себе я могу сказать, что я покаялся также у себя дома, даже не слушая радиопередачу, а размышляя над прочитанным в книге, размышляя над прочитанным в Писании и над тем, что было, как это было разъяснено, я понял, что ради Христа все грехи мои прощены. Тогда, уже спустя день, я пришел и свидетельствовал об этом тому человеку, который был моим наставником, сказал, что теперь я радуюсь, теперь у меня как тяжелое бремя упало с души, и появилась радость, и даже я все время петь хочется, потому что ради Христа все грехи мои прощены, и я это понял, и я в это поверил. И тогда наставник мой сказал: «Вот теперь ты покаялся». Я был очень удивлен, сказал: «Это так называется?» Да, покаяние – это перемена ума. Один замечательный миссионер, проповедник, который говорил о Христе царю, в конце концов сказал ему так, когда тоже ему был задан этот вопрос: что же это значит – покаяться? «Если хочешь покаяться, сожги все, чему поклонялся, поклонись всему, что раньше сжигал». Вот такая радикальная перемена. Как пример покаяния хотел бы прочитать о том, как произошло это с Савлом, который в будущем стал апостолом Павлом. Заметим, что тоже это произошло с ним не в церкви, произошло это с ним на дороге, на пути в Дамаск, где сам Господь явился ему. Как видим, очень разнообразно бывает покаяние, и никто не знает, как оно произойдет у каждого человека. Но можно просить, чтобы Господь открыл двери покаяния. И тогда, когда это произойдет, то это трудно будет не заметить. Изменится ум, изменится отношение ко всему, что происходит. Может быть, это будет заметнее даже со стороны. Я прочитаю, как это произошло у Савла, прочитаю в 9 главе книги «Деяния апостолов». В современном переводе буду читать. Надеюсь, что это будет понятно многим. Савл был гонителем церкви, гонителем учеников Христовых. И вот, что он задумал. Читаем с начала 9 главы книги «Деяния апостолов». «Тем временем Савл, не прекращавший своих угроз предать смерти всех учеников Господа, явился к первосвященнику и попросил у того рекомендательные письма в синагоге Дамаска, чтобы иметь право брать под стражу тех, кого найдет там из последователей того учения, что называют «путь», будь то мужчины или женщины, и вести их, как узников, в Иерусалим». Остановимся здесь, в нашем чтении. Вот первоначальная позиция Савла. Учение, что называют «путь», это, собственно, христианское учение. Христос сам сказал о себе: «Я есть путь, истина и жизнь». И вот позиция Савла – находить последователей Иисуса Христа и вести их, как узников, в Иерусалим, на мучение, возможно, на смерть. Дальше читаем с 3 стиха, что произошло с Савлом. «Однако по дороге, уже недалеко от Дамаска, его внезапно озарил свет с неба. Упав на землю, он услышал обращенные к нему слова: „Саул, Саул, что ты гонишь меня?“ Он спросил: „Кто ты, Господи?“ „Я Иисус, которого ты гонишь“, услышал он в ответ. „А теперь встань и иди в город, там тебе скажут, что ты должен делать“». Спутники его стояли в оцепенении. Они слышали голос, но никого не видели. Савл же встал с земли, и когда открыл глаза, ничего не видел. В Дамаск привели его за руку, и 3 дня он был слеп, не ел и не пил. В Дамаске же был ученик по имени Анания. Господь обратился к нему в видении: „Анания“. „Да, Господи“, — ответил тот. И Господь сказал ему: „Встань и пойди на улицу, что называется Прямой. Найди дом Иуды, и там спроси Савла из Тарса, он сейчас молится“. И в видении ему было показано, что человек по имени Анания пришел к нему и возложил на него руки, чтобы он прозрел». Ну, далее описывается, что Анания не сразу решился на это, а затем все же решился. И действительно, когда возложил на Савла руки, Савл прозрел, и сказано далее, он встал, принял крещение, потом он поел, и к нему вернулись силы. Так произошло покаяние Савла, будущего апостола Павла. Господь остановил его, развернул его, и сказано также в том отрывке, который мы пропустили при чтении, что «я покажу ему, как много он должен претерпеть за имя мое». Господь открыл ему будущее, показал путь, которым ему надлежит идти, и Савл согласился пойти по этому пути. Покаяние есть дело Божье. Господь открывает сердце для покаяния. Но если есть уже желание покаяния, можно просто просить об этом Бога, чтобы Он изменил сердце. И можно также знать, что в ответ Господь не останется безучастным. Господь ответит и изменит сердце. И это и есть покаяние, изменение отношения к Богу, ко греху, ко всем остальным людям, к самому себе, как уже не самостоятельно живущему по воле своей, а как к тому, кто принадлежит Иисусу Христу и хочет жить по Его воле. Давайте мы сейчас послушаем песню о покаянии. Песня называется «Склони колени».
Ломает порой она, как быть, наполнила твое сердце пустота. Эй, друг, сегодня твой час, скорее к Богу обратись, ведь Он твой шанс. Я знаю о нем, ты слышал много раз, только ты оставь сомненья прочь. Всемогущий, Он изменит твою жизнь.
Встань колени перед Богом всемогущим,
Он достоин всей хвалы.
Встань колени перед Богом всемогущим,
Он изменит твою жизнь.
Встань колени перед Богом всемогущим,
тебя очень любит Он.
Встань колени перед Богом всемогущим,
будешь ты спасен.
Вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». На ваши вопросы отвечаю я, Михаил Логачев, второй пресвитер Московской церкви евангельских христиан «Ковчег». Телефон прямого эфира 718-79-95. 718-79-95. Мы говорим о покаянии, о том, что это такое, и о том, как покаяться. Пожалуй, это действительно, с одной стороны, такое простое, а с другой стороны, такое непростое понятие, лучше всего проиллюстрировать примерами. И мы видели сейчас пример того, как произошло покаяние Савла, который потом принял имя Павел и стал великим апостолом, великим тружеником на Ниве Божьей, который основал много церквей, воспитал немало учеников Христовых. Вот так это было с ним. Он был противником Христа и стал великим апостолом. Прочитаем другой пример, может быть, не столь яркий, но тоже запоминающийся. И, что интересно, тоже это произошло вовсе не в церкви, и вовсе не в ответ на проповедь. Правда, это произошло с тем, кто видел самого Господа Иисуса Христа. Замечательно еще то, что этому человеку было обещано самим Христом, и в отношении этого человека мы твердо можем быть уверены, что он в раю. Ему сам Христос это обещал. При том, что имя его нам неизвестно. Обычно его называют благоразумным разбойником. Он был распят вместе с Иисусом. И тоже с ним произошла перемена, произошла буквально в считанные часы, пока он висел на кресте. Прочитаем сперва по Евангелию от Матфея, что пишет евангелист Матфей о этой страшной картине распятия. «Когда уже были распяты и разбойники, и Иисус вместе с ними, то вот что происходило», читаем 27 главу Евангелия от Матфея, 41 стиха. «Насмехались над ним и первосвященники вместе с книжниками и старейшинами, говоря, «Других спасал, а себя спасти не может. Царь Израиля он, пусть теперь сойдет он с креста, и тогда мы поверим в него. Он на Бога надеялся, пусть спасет его Бог теперь, если он ему дорог. Называл же себя он сыном Божьим». Вот такое поношение было со стороны книжников, первосвященников и старейшин. Но не только они. Сказано далее, в 44 стихе, «И разбойники с ним распятые поносили его точно так же». Удивительно, что и те, кто был осужден на такие же мучения, не сочувствовали распятому с ним вместе, а также поносили его. Заметим, что поносили оба. Тут во множественном числе сказано, разбойники поносили его. Но потом с одним из них произошла перемена. Перемена тем более заметная, что другой продолжал так до самого конца поносить Иисуса. Об этой перемене мы читаем в Евангелии от Луки. Также описывается Голгофа. И вот с 39 стиха снова заходит речь о разбойниках, о преступниках, которые были распяты рядом с Иисусом. Читаем 23 главу от Луки, 39 стих и далее. Один из висевших на кресте преступников злословил его: «Разве ты не Мессия? Так спаси себя и нас заодно». Остановимся вот на этой позиции. Эта позиция первоначально была у обоих преступников. Потом один из них изменился, покаялся. Позиция эта по отношению к Богу такая: «Сделай что-нибудь хорошее. Сделай то, что мне хочется иметь. А если не сделаешь, так я же первый над тобой посмеюсь и тебя прокляну. Если у тебя нет силы спасти меня от мучений этой жизни, если ты бессилен настолько, что сам прибит ко кресту и не можешь сам себя спасти, то я буду смеяться над тобой, я буду презирать тебя». Такова позиция людей мира сего. Такова позиция нормальных язычников, которые приходят к каким-то богам. Да, язычники понимают, что есть кто-то сильнее меня, и надо с этим кем-то, или один он, или несколько, поддерживать нормальные дипломатические отношения, чтобы не было осложнений, чтобы в случае чего получить что-то доброе, а злого ничего не получить. Ну, а если окажется, что этот кто-то вовсе не силен, что силы-то у него нет, так я первым посмеюсь над ним. Вот это позиция язычника, позиция человека мира сего, но совершенно противоположная позиция у того, кто покаялся. И вот этот другой, тот, кто покаялся, благоразумный разбойник, говорит совсем иначе теперь. Другой же, унимая его, говорил: «Бога ты не боишься, ведь и сам ты приговорен к тому же. Мы-то справедливо осуждены и получаем по заслугам, а он ничего худого не сделал. Иисус, — сказал он, — вспомни обо мне, когда ты придешь как царь». Вот это образец, пример покаяния. Что признал этот благоразумный разбойник? Что изменилось в нем? Во-первых, он понял, что он грешник, что он справедливо осужден на казнь и получил по заслугам. Это уже большой шаг вперед. Во-вторых, он увидел царя в том, кто, казалось бы, был бессилен, распятый рядом с ним, не мог ничего сделать. Он в нем увидел царя, царя всемогущего, такого царя, который может позаботиться о его судьбе в вечности, в Царстве Божьем. Когда придешь как царь, вспомни обо мне. И оказалось, что этого достаточно. Ну, еще, может быть, стоит отметить, что он признал Иисуса безгрешным. Он ничего худого не сделал. Итак, этот человек увидел в Иисусе великого и праведного царя и попросил у него помощи. Даже ничего конкретно он не просил, просто вспомни обо мне. А себя признал грешником, который по заслугам приговорен к смерти. И этого было достаточно, чтобы Иисус ответил: «Заверяю тебя, сегодня будешь со мною в раю». Вот тот человек, о котором нам известно, что он будет в раю, потому что это обещал ему сам Господь Иисус Христос. Это человек, который истинно покаялся и дал нам пример покаяния. Покаяние как перемены ума. И произошло это не в церкви и не в храме, произошло это на кресте, среди той обстановки, которая, казалось бы, совершенно не располагала к покаянию. Что подвигнуло его к покаянию, мы не знаем. Мы знаем только, что он видел Иисуса на кресте. Возможно, слышал, как Иисус прощал тем, кто казнили его, и молился за распинавших его. Может быть, он что-то еще видел, слышал и что-то в результате понял. Но это уже наши догадки. Мы видим результат. Результат – перемена ума. То, что называют покаянием. В связи с покаянием сразу становится вопрос и о крещении. Мы помним, с чего мы начали. Вспомнили мы вторую главу Деяний, 38 стих: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас». И вот передо мной еще одно письмо. Это письмо написал Дмитрий Маслик. Из Магаданской области пришло письмо. И вот что он пишет. «В первом письме, которое я послал вам в апреле месяце этого года, я коснулся темы крещения, погружения в воду Иисуса и в целом людей, не только тех, которые приходили к Иоанну Крестителю, а всех без исключения, евреев и язычников. Я спрашивал вас о том, всем ли необходимо верующим в Иисуса Христа совершать водное крещение? Является ли оно обязательным условием, чтобы войти в Царство Божие?» Вопрос на самом деле двойной, два вопроса. И можно было бы ответить так: да, всем, кто уверовал в Иисуса Христа, необходимо принять водное крещение. Но если кто-то уверовал и физической возможности принять водное крещение не имеет, то это не будет препятствием, чтобы войти в Царство Божие. И примером тому является как раз благоразумный разбойник. Он не имел никакой возможности принять крещение, он вообще уже не мог ничего сделать. Он мог только изменить свое сердце, и, конечно, Господь сделал это в нем, и он мог засвидетельствовать об этом, засвидетельствовать вот такими своими словами. Даже не о себе засвидетельствовать, а проявить это покаяние словами языка, потому что руками он уже ничего сделать не мог, руки были пригвождены ко кресту. В тех же случаях, когда есть возможность выразить свою веру в то, что ради меня пострадал Иисус, и я перед Ним теперь в неоплатном долгу, и из благодарности Ему хочу и буду жить праведно, как выразить эту веру свою? Писание дает нам ответ, что выражается эта вера посредством водного крещения. Погружаясь в воду, я свидетельствую, что умер для прежней жизни, а выходя из воды – свидетельствую, что воскрес для жизни новой. Это такой установленный самим Господом способ засвидетельствовать свою веру и свое покаяние и перед людьми, и даже перед ангелами, которые тоже это видят, как это происходит, что вот, да, эта душа покаялась, да, этот человек теперь принадлежит Иисусу Христу, уже не принадлежит этому миру. Некоторые считают, что если не было этого погружения в воду, то не было и спасения. Это неверно, о чем свидетельствует, опять-таки, пример благоразумного разбойника. Но дело даже не только в этом примере, который, впрочем, доказывает, что такой вот обязательности нет. Дело в том, что Господь смотрит не на внешние наши дела, а на сердце. Другое дело, опять-таки, что от избытка сердца говорят уста. И вера без дел мертва. Если вера есть, она проявит себя в делах. Но Господь не формалист, которому нужно, чтобы непременно что-то было исполнено. И не следует относиться к Богу по принципу магии, что вот нужно выполнить какой-то ритуал, и тогда сработает, как автомат. Нажми на кнопку, получишь результат. Общение человека с Богом выглядит совершенно иначе. Это общение двух сердец, двух личностей. Общение любящего отца, который хочет, чтобы дети вернулись к нему. И который, конечно же, не действует как автомат или как бюрократ-формалист. Но если сердце есть любовь к Богу, то такое сердце желает исполнить его заповеди. Крещение – это одна из заповедей. Если есть возможность исполнить эту заповедь, ее нужно исполнить. Крещение, по сути своей, является свидетельством. Если обращение ко Христу есть, по сути своей, погружение в Дух Святой, и Дух Святой тем самым входит в человека и делает его Детем Божьим, то погружение в воду, как вода является образом Духа Святого в Писании, так и крещение тем самым является образом покаяния, наглядным его изображением. И это очень важно, что нам дается возможность наглядно засвидетельствовать то, что произошло с нами, не словом только, но и действием, таким впечатляющим, внятным, как погружение в воду. В письме Дмитрия Маслика есть еще один вопрос. Это вопрос о третьей главе книги Евангелия от Иоанна. Прочитаю этот вопрос. Далее в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 5, Иисус говорит Никодиму: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Мне не совсем понятно слово Иисуса о рождении свыше от воды. Должен сказать вам, Дмитрий, что это непонятно не только вам. Действительно, толкователи тут расходятся во мнении, что значит рождение от воды, о каком именно рождении идет речь. Одни считают, что речь идет о крещении, именно о водном крещении. И обычно из этого делают вывод, что если не было крещения, то невозможно и войти в Царство Небесное. Мы уже говорили, почему это не так. Значит, тут как-то иначе нужно толковать. Не так прямолинейно. Дело еще в том, что Никодим ничего не знал о христианском таинстве крещения. Поэтому в момент беседы Иисуса с Никодимом он так понять не мог. Как же это мог понять Никодим? Никодим мог понять таким образом, что как физический человек, младенец, рождается не без участия воды, потому что мы знаем, что младенец в утробе матери окружен водой, и при рождении сперва отходят воды, а потом появляется на свет младенец, так и без духа не произойдет духовное рождение. И здесь вода и дух не столько противопоставляются, сколько сопоставляются. И это традиция, восходящая к Ветхому Завету, не просто традиция, но это слово Писания, образ библейский. Для примера прочитаю из книги пророка Иезекииля, 36 глава, 25 стих по 27. Вот что пишет пророк Иезекииль. «И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». И о Духе Святом обычно Писание говорит «изолью Духа моего». И так сопоставляется вода и Дух, вода как образ Духа Святого. И действительно, Иоанн Креститель еще говорил, что «я крещу вас водой, и идет за мной некто, кто будет крестить вас Духом Святым». И это, конечно, Иисус. Поэтому сопоставление воды и Духа, оно не здесь только появляется. Это именно сопоставление, вода как символ Духа. И если рождение по плоти происходит через воду, то через дух происходит новое второе рождение. Конечно, христиане, которые читали уже Евангелие от Иоанна, сам евангелист Иоанн, могли в свою очередь понимать, что как крещение вода символически обозначает дух, так, соответственно, новое рождение может быть и с крещением связано. Но как связано? Когда оно внутри уже произошло, то явно его показать нужно как? Через воду. Потому что вода, опять-таки, символизирует Дух Святой. Вот такая здесь не очень простая связь. Получается, что, вообще говоря, для Никодима, скорее всего, вода обозначала естественное физическое рождение, для первых читателей Евангелия это могло также обозначать и крещение, которое, в свою очередь, обозначает духовное рождение свыше. Может показаться, не слишком ли все сложно, и как вообще может быть, что два толкования и оба правильны? В Писании это бывает. Например, то, что переведено у нас «родиться свыше», другой возможный перевод того же греческого слова «родиться заново». Вопрос, какой же перевод правильный? Ответ – оба правильные. Потому что рождение духовное, рождение в новую жизнь, оно дается Богом, и потому рождение свыше, и в то же время это новое рождение, отличное от обычного физического рождения, рождение нового человека, созданного по Духу Божьему. И то, и другое правильно. Так что правильно будет сказать, что рождение от воды в этом тексте говорит, с одной стороны, о физическом рождении, сопоставляя его с новым духовным рождением, и в то же время указывает и на крещение, которое следует за рождением духовным. Иногда очень быстро следует, иногда по обстоятельствам приходится достаточно долго ждать, прежде чем вслед за покаянием произойдет и крещение. Но это уже может зависеть от обстоятельств. Так, конечно, когда очевидно, что крещение, если очевидно, что покаяние произошло, что вера спасительная есть у человека, то нет смысла и крещение откладывать. Крещение водное происходит в воде, но духовное рождение происходит по действию Духа Святого. И вот сейчас я предлагаю послушать песню о Духе Святом, которая укажет нам на того, кто и производит обличение в грехах, и через кого дается нам покаяние, и кто затем ведет и дает возможность жить христианской жизнью, дает силы жить христианской жизнью. Послушаем эту песню.
распахни двери сердца и впусти Дух Святой. Будет другом тебе Он в этой жизни земной. Он наставит на правду и на истинный путь. Утомленные души могут днем отдохнуть. В жизни много так горя, в мире много так зла. Но от всех бед избавит Он нас нежно любя. В скорби Он утешенье, для греха Он судья. Он готовит невесту, Он готовит невесту, Он готовит невесту для Иисуса Христа. Дух Святой неземной, слышу тихий голос Твой. Со мной, я с тобой навеки. Дух Святой неземной, слышу тихий голос Твой. Ты со мной, я с тобой навеки, навеки рабя Твой. Распахни двери сердца и впусти Дух Святой. Будет другом тебе Он в этой жизни земной. Милый друг, не смущайся и доверься, любя. Ведь сошел Он на землю для тебя и меня. Дух Святой неземной, слышу тихий голос Твой. Ты со мной, я с тобой навеки. Дух Святой неземной, слышу тихий голос Твой. Ты со мной, я с тобой навеки, навеки рабя Твой. Дух Святой неземной, слышу тихий голос Твой. Ты со мной, я с тобой навеки. Дух Святой неземной, слышу тихий голос Твой. Ты со мной, я с тобой навеки, навеки рабя Твой.
Вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». На ваши вопросы отвечаю я, Михаил Логачев, второй пресвитер Московской церкви евангельских христиан «Ковчег». Телефон прямого эфира 718-79-95, 718-79-95. Я возвращаюсь снова к письму Сергея Осипова и хотел бы прокомментировать один абзац из этого письма. Мне кажется очень важным на один вопрос обратить внимание, хотя сам Сергей вопроса не задает, но вот что он пишет. «Я второй раз пытаюсь начать нормальную жизнь, надеюсь, что с Божьей помощью у меня получится. Хочется иметь свою семью, свой дом, уголок. Просто хочется, чтобы было все, как у людей. Надеюсь, что с вашей и с помощью моей веры в Иисуса у меня все получится». Дорогой Сергей, и, наверное, это касается всех тех, у кого такие же примерно мысли. Дело в том, что вера в Иисуса Христа означает доверие Ему и желание исполнить Его волю. Когда Савл обратился ко Христу, то первое, что он сказал, было «Кто ты, Господи?», а второе «Что повелишь мне делать?». И может случиться так, что Господь поведет таким путем, что будет все не как у людей. Действительно, ведь люди мира сего живут, не обращая внимания на Бога и на заповеди Его. Большинство людей в нашей стране, к сожалению, живет именно так. Может быть, не все они называют себя атеистами, но большинство живет так, как будто Бога нет или Он не участвует никак в их жизни. Поэтому желать, чтобы было все как у людей, это желать слишком малого. Нужно желать, чтобы было все как у детей Божьих, как у последователей Иисуса Христа, начиная с апостолов и до наших дней. А у них все бывает по-разному. Вовсе не обязательно, что вас, Сергей, или кого-то другого, кто слушает сейчас нашу передачу, Господь поведет таким путем, что сделает служителем или миссионером. И, наверное, Господь готов и хочет ответить на ваши желания, действительно нормальные человеческие желания, иметь семью, иметь дом. Но очень важно понимать, что для того, кто последовал за Иисусом, Он Господь, и Его воля на первом месте, а Его воля может оказаться очень неожиданной, такой, что заранее невозможно и представить себе. Я обратился к Иисусу Христу больше 17 лет назад. Если бы тогда кто-то сказал мне, что ты будешь организовывать детские христианские лагеря, ты станешь служителем церкви, ты будешь вести христианские передачи по радио, я бы сказал, вы что-то перепутали. Наверное, речь идет о каком-то другом человеке. То есть это просто никак не было на меня похоже, и ничего и близко не было ни в моих планах, ни в способностях моих, как мне тогда казалось. Но Господь сделал вот так. Невозможно сказать, каким путем поведет Господь. Нужно быть готовым принять из Его руки все, что Он предложит. И вот это и есть вера в Иисуса. И это гораздо больше, чем желание, чтобы было все как у людей. Потому что, увы, у людей слишком часто все не по воле Божьей. Примеры очевидны, понятны. Итак, Господь говорит, ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Это все, это вот примерно то, о чем пишет Сергей. Что есть, что пить, во что одеться, ну и можно продолжать дальше, желание иметь свою семью и свой дом. Ничего плохого нет в этих желаниях, это нормальные желания. Но очень важно, чтобы они не заслоняли собой желание следовать за Иисусом Христом туда, куда Он ведет. И тогда сказано, это приложится. А вот если на первое место поставить свои желания, тогда, скорее всего, и желания эти не удовлетворятся, не будут выполнены, и последовать за Христом не получится. Тот, кто целит в небо, получает в придачу и землю. Тот, кто целит в землю, не получает ничего, сказал об этом замечательный христианский мыслитель Клайв Льюис. Поэтому цельтесь в небо, ищите горнего, а не земного. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Господь примерно о том же говорит через апостола Павла в послании к филиппийцам. Там речь идет о молитве. Филиппийцам прочитаем 4 главу. Откроем сейчас это послание и прочитаем. Не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу. Тогда мир Божий, мир, который выше человеческого понимания, сохранит во Христе Иисусе ваши сердца и ваши мысли. Таков результат покаяния, когда любые желания с благодарностью и без тревоги мы открываем перед Богом. И Бог не обещает, что исполнит любые наши желания, но Он обещает дать мир. Он дает мир и тогда, когда желания наши исполняются, и тогда, когда они не исполняются. Дает мир через веру, что все, что совершает Бог, к нашему благу, в конечном счете, к нашему благу. Да поможет Господь иметь вам такую веру. Вот это и есть настоящая вера в Иисуса Христа, доверие Ему и желание следовать за Ним всюду, куда Он ведет. Давайте послушаем еще одну песню о той силе, которая дает возможность следовать за Господом. Есть сила, непонятная народам.
Святой. проблем. Измученный, усталый, остановлюсь у придорожного креста. Но не листать программы и уставы, а просто чтоб позвать Христа.
Есть сила непонятная народом,
не чтущим Бога даст пустой.
Она дает
нам радость и свободу, и это сила Дух Святой. И это сила Дух Святой. И это сила Дух Святой.
Вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». На ваши письма отвечаю я, Михаил Логачев, второй пресвитер Московской Церкви Евангельских Христиан Ковчег. Телефон прямого эфира 718-79-95. Мне остается уже немного времени, и я напомню еще раз слова благоразумного разбойника, того, кто действительно покаялся и получил заверение от Иисуса, что будет в раю. Слова эти вот какие: «Мы-то справедливо осуждены и получаем по заслугам, а Он, то есть Иисус, а Он ничего худого не сделал. Иисус, вспомни обо мне, когда Ты придешь как Царь». Сегодня мы говорили о покаянии, и вот эти слова выражают искреннее покаяние, доверие Иисусу Христу, что Он сделал все, чтобы простить мои грехи, я теперь перед Ним в неоплатном долгу, и я хочу быть послушен Ему. Еще для ободрения тех, кто желает покаяться, кто уже покаялся, я хочу прочитать из первого послания Иоанна, из пятой главы, несколько стихов. «Кто верит в Сына Божьего, в себе самом несет свидетельство. Кто же Богу не верит, тот лжецом его выставляет, не принимая свидетельства, которое дал Бог о Сыне Своем. Вот это свидетельство. Бог вечную жизнь дал нам, и жизнь эта в Сыне Его. Кто верою Сына обрел, тот жизнь обрел, а кто отвергает Сына Божьего, тот отвергает жизнь. Я написал все это вам, верующим во имя Сына Божия, чтобы вы знали, что обрели вы жизнь вечную». Да поможет и всем вам Господь, дорогие слушатели, обрести Сына Божьего и в Нем обрести вечную жизнь. Наша передача «Выбор» подошла к концу. На ваши вопросы отвечал я, Михаил Логачев, второй пресвитер Московской Церкви Евангельских Христиан Ковчег. За режиссерским пультом был Сергей Швецов. Пишите, задавайте свои вопросы. Мы будем рады на них ответить. Запишите наш адрес: 125-047, Россия, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь!